Священная земля. Духовные писания на Йога Радио. Здравствуйте! В эфире передача «Священная земля». На наших волнах мы изучаем духовные писания. Вашему вниманию «Бхагавад-гита» или «Песнь Бога» читает и комментирует Винупани Дас, вайшнав и эксперт ведических писаний. Винупани Прабу, добрый день!
Добрый день! Здравствуйте, Инна! Здравствуйте, радиослушатели! Я рад бесконечно нашему общению, сколько делясь трансцендентным знанием, и сам начинаешь углублять свое понимание в этом. Поэтому для меня это также большая удача.
Действительно, да, такой факт присутствует, что учитель, он тоже учится.
Конечно. Иначе не могло бы и быть, поскольку знание, оно имеет такое свойство, как всегда углубляться, кристаллизоваться, очищаться. Вот. Поэтому каждый раз, когда изучаешь предмет, в особенности касается предмет, который самый важный, отличие души и материальных предметов, тела там, и всего остального, это очень глубокие темы и очень важные для нас. Поэтому каждый раз снова и снова ты начинаешь раскрывать себе какие-то новые грани. Поэтому это очень благоприятно.
Ну что ж, давайте раскроем для себя очередные новые грани в Бхагавад-гите. Винупани Прабу, мы изучаем главу 5, текст 14 сегодня, да, у нас на очереди?
Да, да, то, что мы в прошлый раз прочитали, это был 13, продолжаем по порядку, текст 14, вот, 5 глава. Я прочитаю санскрит. Санскрит – это изначальный текст Шримад Бхагавад-гиты, вот, и потом перевод и разъяснение, комментарий к этому тексту, и мы потом пообсуждаем. Ом намо Бхагавате Васудевая, накартартвам накармани локасья сарджати прабху, накармабхаласам йогам свабхавасту правартате. Перевод текста. Воплощенный дух, хозяин города тела, не совершает действий, не побуждает других к деятельности и не создает ее плодов. Все это делает гуны материальной природы. Комментарий. Как мы узнаем из 7 главы, живое существо принадлежит к одной из энергий Верховного Господа. Эта энергия или природа отлична от материи, другой, низшей энергии Господа. Так случилось, что высшая энергия, живое существо с незапамятных времен, находится в соприкосновении с материальной природой. Бренное материальное тело, в котором обитает живое существо, служит причиной многообразных действий и их последствий. Изначальное живое существо чисто, но находясь в обусловленном состоянии и по невежеству своему отождествляя себя с телом, оно страдает, пожиная плоды деятельности тела. Единственной причиной наших страданий в материальном теле является невежество, испокон веков, покрывающее живое существо. Когда живое существо отстраняется от деятельности тела, оно освобождается от ее последствий. Обитая в городе теле, живое существо кажется ее хозяином. Оно не является собственностью материального, не собственником материального тела, не управляет его действиями и не определяет их последствий. Оно просто борется за существование посреди океана материальной жизни. Волны бросают его из стороны в сторону, и оно не в силах совладать с ними. Самое лучшее для него – выбраться из пучин с помощью трансцендентного метода сознания Кришны. Это единственный путь к спасению. Я еще раз прочту текст. Он достаточно такой, может быть, для человека, незнакомого с этим писанием, как-то, может быть, немножко завуалирован, что ли. Вот. Его надо попытаться вникнуть, его смысл. Воплощенный дух, хозяин города тела, не совершает действий, не побуждает других к деятельности и не создает ее плодов. Все это делает гуны материальной природы.
Винупани Прабу, давайте напомним нашим радиослушателям, что такое город тела. Да? Вот мы в прошлый раз говорили об этом, может быть, кто-то не был с нами.
Да, логично, я тоже хотел с этого начать, но раз вы еще и просите, то, конечно же, мы это вспомним. Значит, в предыдущем тексте, в 13-м, мы читали такой текст. Сам текст сейчас прочитаю. «Когда воплощенное живое существо, научившись владеть собой, отрекается в уме от всякой деятельности, оно счастливо живет в городе с 9 вратами и материальном теле, не совершая действий и не становясь их причиной». То есть город тела, то есть имеется в виду, собственно говоря, это аллегорическое такое описание нашего тела, в котором мы находимся. Ну, или как привычнее для нас, для всех обывателей этого мира, мы говорим, ну, я вот такое-то тело, там, я там Алексей Петрович, или я Анна Ивановна, там, и так далее. Вот. Но в действительности, если копнуть немножко глубже, это не очень глубоко, это просто немножко глубже, и задать немножко с другого ракурса вопросы, а кто ты? Вот. И тогда человеку будет немножко сложнее уже ответить на этот вопрос. Потому что, если, например, спросить уже детально, там, ты есть рука, или ты голова, или ты уши, или ты нога. Нет, мы будем говорить, это мое, моя рука, моя нога, моя голова. Там. То есть мы это причисляем как к тому, что это наши, так сказать, какие-то детали составляющие. Но где же мы сами за этим всем? Вот. И в Бхагавад-гите это четко определяет, что мы есть духовная душа, а наше тело, сотворено из материи, является лишь одеждой, которая рано или поздно стареет, и ее нужно утилизировать. Вот. То есть она становится бесполезной, немощной. Вот. И старость, и болезни – это один из признаков и характеристик нашего тела, говорящий нам о том, что мы не контролируем полноценно наше тело. Вот. Мы имеем какой-то небольшой вроде бы как контроль. Мы можем там пойти на базар или пойти в кино. Мы можем как бы выбрать и пойти или туда, или туда. Вот. И мы можем из этого полагать, что мы типа контролируем наше тело, нашу ситуацию. Вот. Но это очень, так сказать, поверхностный контроль, и он не является основополагающим, поскольку все основные потребности и функции внутренние, телесные, они находятся вне нашего контроля. Мы не можем контролировать, избавиться от боли, мы не можем избавиться даже от некоторых желаний. Иногда мы понимаем, что что-то нельзя делать. Мы даже знаем, что мы будем за это, можем понесем какую-то ответственность. Вот, ну, мы берем и подчиняемся этим желаниям и совершаем какие-то поступки. Вот. Это говорит о том, что мы не можем контролировать все происходящее. А такие характеристики, как вообще, как болезнь и смерть, это вообще показывает, насколько мы беспомощны в нашем контроле. Вот. Мы можем быть в ситуации иллюзии, что мы что-то контролируем. То есть у нас такое вот положение, что мы думаем, что мы контролируем наше тело, наши возможности, но в действительности это всего лишь иллюзорная энергия Господа, которая удовлетворяет некоторые наши желания. Господь, Он делает, создает нам такую иллюзию, и мы в этой иллюзии живем.
И даже выбор, Винубани Прабу, даже выбор, правда, он тоже определяется какими-то нашими желаниями, которые были заложены уже давно-давно
где-то. Да, да, нашими действиями. То есть действия, они побуждают потом проявлять в нас какие-то желания. Вот есть в священных писаниях описание греховных действий. И греховные действия, после греховных действий, естественно, в человеке проявляются греховные желания еще больше. Это как снежный ком такой. И пока человек грешит и совершает определенные греховные поступки, в нем зарождается все больше и больше греховных желаний. Вот. То есть есть эти описания, они очень тонкие, очень сложны для такого всеобщего понимания. И, к сожалению, в нашей образовательной системе Шрила Прабхупада, основатель нашего движения, и тот человек, который прокомментировал священные писания, которые стали доступны для нас, Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, вот, он это описывает, рассказывает, что человек не способен контролировать, не способен действовать абсолютно независимо. То есть он всегда будет по власти трёхгун материальной природы, как здесь пишется, гуны материальной природы в действительности действуют, а не живое существо. Вот. Я могу рассказать немножко, что такое гуны материальной природы, потому что, может, для радиослушателей тоже будет это интересно. Наверное, не все знают, что это такое. Эти три категории, три качества, которые влияют на нас. И вот эти три гуны, три качества. Гуна – это стихия в переводе, или как веревка даже. У нее есть разные значения, ну, перевода. Вот. И одно из них – это стихия, или же качество, вот, или же веревка. То, что, знаете, как кукловод водит куклы за веревочки, дергает, и у куклы там руки, ноги, голова шевелится, там, или рот открывается. Вот. Так и гуны материальной природы. Гуна невежества – тамаса, гуна страсти – раджаса и гуна благости. Вот. Это все веревки, даже гуна благости считается веревкой. Хотя само по себе пребывать в благости – это уже то, что человека возвышает и приводит к тому, что он начинает мыслить более возвышенно, действовать более чище. Я говорю то, что если человек начинает действовать на уровне гуны благости, он уже приближается уже больше к божественным каким-то осознаниям и пониманиям. Он совершает уже меньше ошибок, вот, и с этой платформы человек уже может двигаться дальше в духовном направлении и добиваться тех высот, которые человек должен по своей сути, в его природе это заложено. Человеческая жизнь предназначена именно для того, чтобы человек достиг самого высшего совершенства. Вот, и это высшее совершенство – то, как его, ну, просто о нем сказать, это когда человек не имеет беспокойств и находится всегда в положении счастливого, счастливой души. То есть он не имеет, не ведает страха, беспокойств, не озабочен никакими проблемами. Вот. Для нас это что-то такое невероятное, вот, но существует такое понимание, как трансцендентное состояние. Это еще выше, чем гуна благости. Но тем не менее, гуна благости считается как аэропортом, вот, стартовая площадка для того, чтобы забраться выше, на трансцендентный уровень. Вот, поэтому человек должен разбираться в гунах материальной природы, как они на него влияют и как проявляются, как они характеризуются и как они действуют. То есть, если человек понимает, что он находится в определенной гуне, то он должен понимать, что он должен повышать свой уровень. Вот. И для того, чтобы повышать свой уровень, человеку, естественно, нужно общаться или взаимодействовать, можно так сказать, вот, соприкасаться, можно еще так сказать, с гуной более высокой или с гуной благостью. Вот, то есть, как уже мы говорили, как с кем поведешься, того и наберешься. То есть человек, если соприкасается больше с гуной невежества, естественно, он будет действовать на этом уровне. Вот, также и в гунной страсти, и в гунной благости. Поэтому человек должен стараться больше общаться или взаимодействовать, или соприкасаться с гунной благости. Вот. Это пища, это общение, это повседневная бытовая жизнь, это социальная жизнь, это праздники. То есть можно по-разному это все проводить, все организовывать в разных гунах. Вот. Давайте я вам сейчас прочитаю Шримад-Бхагаватам, как определяются там очень развернуто качество вот эти вот материальной природы. Так, значит, давайте снизу вверх пойдем. Составляющие гуны невежества. Нетерпимый гнев, язвительность, слова, не подтвержденные авторитетом священных писаний, ненависть, сопровождаемая насилием, паразитический образ жизни, лицемерие, хроническая усталость, ссоры, сожаления, иллюзия, недовольство, депрессия, излишний сон, ложные ожидания, страх и леность. Это такой более-менее основной набор гуны невежества, то, как она влияет на живое существо и как она проявляется в поведении, в качествах в человеке. Понятно это, да?
В характере, да, можно добавить.
Можно сказать, да, в характере, да. Потом, как проявляет в себе гуна страсти, материальное желание, большие усилия, дерзость, неудовлетворенность достигнутым, ложная гордость, молитвы о материальном прогрессе, отношение к себе как к чему-то особенному и лучшему, чем другие, чувственные наслаждения, поспешное стремление сразу дать отпор, любовь к похвале, склонность надсмеяться над другими, бахвальство и применение силы в качестве оправдывания своих поступков. Эти качества стихии страсти. Это вот основные такие, которые выпучиваются, так сказать, в этом влиянии гуны страсти. Если они проявляются в человеке, то вот именно они выглядят вот под такими вот масками. И как ведет себя гуна добродетель, если она влияет на человека, то это проявляется в том, что контроль чувств и ума, терпимость, разум, исполнение предписанного долга, правдивость, милосердие, тщательное изучение прошлого и будущего, удовлетворенность при всех обстоятельствах, щедрость, отрешенность от чувственных наслаждений, вера в духовного учителя, чувство стыда, возникающее при совершении недостойного поступка, благотворительность, простота, смирение и внутренняя удовлетворенность. Это качество стихии добродетели. Вот, то есть, конечно же, есть различные смешанные чувства. Говорится, что нет такого понятия, что одна гуна только влияет. Может преобладать, но в любом случае, как правило, это смесь. И они бывают и три влияют на человека. Человек может действовать сразу. Но чаще всего две гуны влияют. И говорится, что в нашу эпоху, в Кали-Югу, гуна страсти и невежества, она больше по своим характеристикам, ну, как подчеркивает вот эти все качества негативные. И они больше вот этих сочетаний встречаются, гуны страсти и невежества. Поэтому люди очень неудовлетворены своим положением, люди неудовлетворены правительством, люди неудовлетворены своими близкими, ну, всем, что их, так сказать, окружает и что они имеют. И, ну, такая полная неудовлетворенность. Поэтому сейчас самые модные и самые распространенные медицинские препараты, это, которые успокаивают нервную систему. Вот. И все больше и больше на медицинских лавках этих препаратов различного плана. То есть это говорит о том, что люди сейчас подвержены очень сильно этому. То есть люди просто соприкасаются больше с гуной страсти и невежества, поэтому естественным образом для них такие качества, как страсть, ну, проявление невежества, то, что мы вот зачитывали, проявление страсти, они очень характерны, и люди поэтому испытывают очень много беспокойств, очень вспыльчивы, легко люди могут, так сказать, поссориться вот ни с чего. Вот, я много раз видел ссоры не из ничего возникающие между людьми на улице, которые не знают друг друга, не знают. Но там кто-то посмотрел на кого-то не так, кто-то сказал, что ему человеку не понравилось. Люди очень раздраженные, очень, ну, как пересушенные какие-то спички, которые вот к ним немножко огня, они сразу вспыхаются и начинают гореть просто. Вот. И поэтому в эту эпоху очень характерно, очень существует очень много войн, разногласий, очень много депрессий среди людей там, и так далее. Вот, все потому, что люди не выбрали вот этот правильный вектор развивать в себе какие-то те или иные качества. То есть люди думают, что если они больше обогатятся, больше построят вокруг себя высокий забор там, или еще что-то такое, что касается их лично, это им даст покой. Но веды говорят о другом, что если человек будет развивать больше качества добродетели, гуны благости, он будет стараться контролировать чувства и ум, вот, ограничивать себя, вот, в особенности контролировать как позывы языка, который хочет все безразборно кушать, и такая пища, как мясная, она очень с точки зрения даже здоровья не очень полезна, с точки зрения этики она вообще просто ужасная, поскольку это продукт насилия, продукт убийства. Вот. И за убийство, за насилие человек будет естественным образом потом расплачиваться, а также насилием, которое будет так или иначе проявлено над ним лично, вот, в той или иной форме. И в конечном итоге это проявит какое-то страдание в нашей жизни. Вот.
Кстати, Винупани Прабху, в агунах материального существования, вообще агунах, мне кажется, очень хорошо и довольно-таки хитро, да, заложено это знание в русских народных сказках. Вы не замечали?
Да,
вот как раз
там очень много.
Крошечка, Хаврошечка, да, или пачерица, они вот такие очень хорошие примеры, как раз гуны благости.
Многие вот эти сказки, которые и пришли к нам как сказания из древней культуры, в действительности они очень многие переплетаются с ведами, а некоторые просто в сводном пересказе являются ведическими историями, поэтому, естественно, они не просто как интересная сказка увлекательная, они были очень поучительны и воспитательно действовали на нас, на наше сознание, то есть это очень удивительное. Вот вещи, жалко, что сейчас это сейчас забывается или модернизируется, и эти сказки сейчас превратились в такой суррогат, что от них не то чтобы польза, а, наверное, какой-то даже и вред, поскольку они искажены очень сильно. Поэтому здесь в качествах, которые мы сегодня описываем, говорится об авторитетном источнике, о знании, которое является чистым из священных писаний. Вот, поэтому священные писания, они важны еще тем, что они должны передаваться по цепи ученической преемственности, то есть существует, как сказать, очень бережная передача знания. Это не просто знание, которое кто захочет и как захочет его по своему усмотрению передает. Нет, существует очень строгая линия передачи знания, и она должна соответствовать основным критериям, не должно, как сказать, отходить от истины абсолютно. То есть может меняться какой-то градус акцента в той или иной истории, но никак, никаким образом не должна меняться суть. Вот. И за этим очень строго следят и передают тем людям, которые способны передать эти знания уже дальше, не привнося своего чего-то, не меняя сути самого произведения. Вот. И Бхагавад-гита, к нашему счастью, это такое писание, которое, по милости Шрилы Прабхупады, которое является чистым, преданным во всех своих поступках. Вот. Мы видим, что он в чистоте передал это знание, вот. И по его поведению и качествам, которые он демонстрировал в отношении приближенных, которые люди могли с ним общаться, люди видели, что это действительно личность, которая не просто делает на этом какое-то не то чтобы даже бизнес, а он у него не было мечты о том, чтобы стать каким-то популярным. Он просто давал людям трансцендентное знание для того, чтобы помочь людям избавиться от того настроения, состояния, которое люди выбрали. То есть понимая, что люди, тот выбор, который сделали, сейчас основная масса людей, они от этого выбора сами и страдают. То есть люди сейчас упрямо отождествляют себя с телом и считают, что это очень правильно. Вот. Из этого выходит очень много болезней, связанных с отношениями, в отношениях среди людей. Это национализм. Вот. На этом делается политика, на этом строятся интриги, на этом из-за этого возникают войны в конечном итоге. Но в действительности мы с этим телом имеем очень временную связь, так же как с одеждой. Купили там определенные моды, там пальто, вот, поносили какое-то время, вот. Но рано или поздно состарится, мы должны от него будем избавиться, как бы мы его не любили, как бы мы не были к нему привязаны, и к цвету этого пальта, и к фасону, там, и так далее, и к пуговичкам, которые для нас были очень удобны. Но рано или поздно все равно мы избавляемся от всякой одежды, также и тело. Сегодня мы русские, завтра мы можем быть в теле немца или негра, там, и так далее. Вот. И все это ведет нас. Наши поступки приводят к тем или иным последствиям. то можно получить тело животного, если мы слишком греховны, если мы поедаем плоть бесконечно, если мы проявляем очень много насилия ко всем живым существам и ведем беспорядочный образ жизни, вот, при этом не совершаем никаких благочестивых действий, то у нас нет шанса, чтобы мы получили человеческую форму жизни. То есть форма жизни может быть совершенно разной, не обязательно даже человеком, можно быть животным, можно быть растением. Вот. От того, насколько мы проведем свою жизнь, упорядоченную или беспорядочную, это будет влиять на наше будущее. Вот. Поэтому люди иногда рождаются бедными, в бедных семьях, кто-то рождается в богатой семье, кто-то рождается красивым, кто-то рождается уродом, кто-то рождается очень здоровым, кто-то очень больным. Вот. Все это последствия прошлых действий. Это не то, что Бог там виноват, и кто-то рождается вот сразу там бедным или некрасивым. Нет, это последствия наших действий.
Что как раз и стоит в этом тексте, да, вот сегодня,
да,
мы это читали.
Да, да, наши действия, и они совершаются гунами материальной природы. И если мы привязаны к этому телу и проникаемся всем тем, что связано с этим телом, и живем этим, и думаем этим, и живем ради этого, то тогда мы будем снова и снова рождаться в различных формах жизни, чтобы испытывать те или иные ощущения, те или иные чувственные удовольствия. Вот. Поэтому мы сами являемся причиной наших страданий, и сами мы являемся теми, кто может изменить нашу жизнь абсолютно в лучшую сторону. Вот, так же, как Шрила Прабхупада, я сегодня его много цитирую, вот, он говорил, что по сути, когда судья вершит над нами суд и присуждает нам какой-то строгий приговор, он не является виновником того, за что нас осудил. Он просто опирает на наши неправомерные действия, согласно закону выносит приговор. Вот. Также и в мире, в природе существуют определенные законы. И как бы, если мы действуем на определенном уровне, мы не можем обмануть или перескочить вот эти вот все потом реакции. Реакции неизбежно придут. И если мы думаем, что мы что-то делаем и никто не знает, то мы прежде всего обманываем сами себя. Всегда есть свидетель. Свидетель — это Господь, который находится в сердце каждого живого существа.
А законы — это законы кармы, соответственно.
Законы — это кармы, законы кармы. Поэтому очень важно понять, что для того, чтобы что-то изменить, нужно научиться не обманывать себя. Вот, и начать общаться нужно с более высокой гуной материальной природы, с гуной благости. Вот, для этого нужно знать, что такое гуна благости, и как она проявляет себя, и как с ней общаться. То есть это, естественно, сейчас не такая частая распространенная вещь — гуна благости. Сейчас больше страсти и невежества преобладает, но тем не менее, вот, у нас есть все возможности, чтобы развивать гуну благости. То есть мы можем соприкасаться с пищей более чистой, вот, выбирать пищу, которая находится в гуне добродетели. Вот. А пища очень сильно влияет на наше сознание. Это строитель нашего тела, строитель нашего сознания также. Пища влияет на сознание. Если мы едим продукт насилия, то мы не можем действовать на уровне добродетели, благости или благочестия.
Строитель города тела.
Да, это строитель города тела.
Те кирпичики.
Это те кирпичики и сознание, которое наполняет этот город.
Винупани Прабху, а кто живет в городе, в этом городе?
Живет в этом городе тело, живет духовная душа, и с ним присутствует всегда рядом самый лучший друг — Господь Параматма. То есть мы являемся атмой, живым существом, которое всецело всегда зависимо от Бога. Вот. Причем эта зависимость, она очень приятная, поскольку если мы зависим от самого совершенного источника, мы получаем максимальное благо. Если мы пытаемся зависеть от несовершенного источника, мы испытываем беспокойство. И каждый человек, он зависим. И он, хотя мы любим такие слова «независимость» там и так далее, но тем не менее мы по своей природе зависимы очень. И мы стремимся к этой зависимости от кого-то. И мы для себя делаем какие-то, подчеркиваем это ценности жизни. Например, нам нравится красивый человек. И мы хотим к этому человеку, мы хотим знать об этом человеке, мы читаем об этом человеке, мы смотрим, что он делает, что он ест, как он спит, с кем он общается. То есть мы буквально пытаемся его выучить, этого человека, для того, чтобы стать похожим на него. Это естественно, это нормально. Вот. Мы в какой-то мере начинаем быть зависимыми от него, от нашего, так сказать, источника вдохновения. Вот. Но на самом деле вся красота материального мира, она рано или поздно, самый красивый человек – это материальный мир, становится старым человеком, немощным человеком. Вся красота этого мира рано или поздно растворяется. Вот. Есть в Ведах такая история, как один молодой юноша очень влюбился в красивую девушку, которая была очень образована. И она видела, что он просто к ней привязался из-за внешней красоты. Вот. А внешняя красота не является самым главным критерием для сближения молодых людей. Самое главное – их, так сказать, внутренняя совместимость. Вот. Но это другая тема. Но суть в том, что когда он к ней привязался, а она это увидела, что он привязался просто к ее внешней красоте, она ему сказала: «Приди ко мне через 2 недели». И на эти 2 недели что делала? Она принимала слабительные. Она принимала то, что ее, так сказать, ее красоту делала не очень привлекательной. То есть она за эти 2 недели просто истощила себя очень. Она просто хотела позаботиться об этом юноше так, чтобы он просто понял, что такое настоящая красота. Вот. И она просто вот-напросто собирала все содержимое слабительного в кувшинчике. И когда он пришел к ней и увидел уже ее не в том образе, она была не такая красивая, вот, истощенная, бледная. Вот. И он просил: «Где же твоя красота?» Она говорит: «Ну, если тебе моя красота нужна, вон возьми, она стоит в баночке». Вон. Когда он подошел к баночке, он удивился, что это такое, и открывает баночку, оттуда очень был дурной запах. Вот. То есть вот эта внешняя красота, в действительности, внешние вещи материального мира, они не являются главным, к чему стремится человек. Вот. И наша зависимость от Бога, она очень прекрасна тем, что Он является изначальным источником всего. И Он дает все, что необходимо. Все, в буквальном смысле этого слова. Все, что нам нужно, если мы себя связываем с Верховной Божественной Личностью, свою жизнь, то все, что нам нужно, приходит к нам естественным образом, без чрезмерных усилий. Вот. И этому учат Священное Писание. И это достаточно естественная жизнь. Это не то, что что-то такое искусственное, выдавленное из чего-то. Это естественная жизнь. Но для этого мы должны попытаться связать себя с Божественной Личностью. Для этого мы должны действовать на более высокой платформе. Для этого мы и говорим, что вначале мы должны просто подняться в гунах материальной природы, больше стараться действовать на уровне гуны благости. И потом, когда мы совершаем поступки на уровне гуны благости, когда мы едим пищу более чистую, когда мы общаемся более чисто и правильно, когда в нашем характере начинают проявляться более благостные такие качества, которые здесь были перечислены, вот, тогда естественным образом в нас появляются уже другие потребности, вкус даже меняется, желание к пище уже изменяется, то есть для человека становится естественным, есть уже более какие-то простые, но очень такие нормальные природные вещи, фрукты, ягоды, вот, молоко, масло, творог.
Вот. Вино, пани Брабу, а я сижу вот улыбаюсь. Какой вы нам замечательный рецепт дали для девочек, как бывает нежелательных женихов. Вино, пани Брабу, а правда, что душа, она очень маленькая, как атом?
Да, говорится, что ее размер – это 1/10 кончика волоса. Вот.
Она... Почему она такая маленькая? Вот почему такая маленькая душа и такое большое тело?
Знаете, 1/10 кончика волоса, еще можно сказать, что это определение для того, чтобы мы могли понять, что она является очень незначительно маленькой, невидимой, неощутимой. Но вот эта маленькая, неощутимая, практически невидимая искорка, которая находится в сердце, является тем, кто поддерживает жизнь в этом теле. То есть, когда душа находится в теле, тело функционирует. Тело может ходить, тело может сидеть, бежать, вот, совершать какие-то действия, смеяться, там, плакать или еще что-то. Вот, работать, поднимать тяжелый груз или все что угодно, в общем-то. Но как только душа, вот эта маленькая искорка, покидает это тело, тело становится очень непривлекательным. Оно становится бледным, оно становится
мертвым,
дурно пахнущим, глаза становятся мутными. И говорят еще глаза, как зеркало души, знаете, вот когда человек искренен, и его глаза, они по-особому светятся, как-то искрят. И глаза чистого преданного или преданного Бога, когда смотришь, это как бездонный какой-то колодец, который смотришь, и видно, что человек, у него границы намного более широкие, понятия этого мира. То есть проявление души, оно проявляется в том, что есть сознание в теле. И душа является тем, вокруг чего вот это тело обрастает, обусловленность. В форме обусловленности проявляется то или иное тело. И мы являемся такими душами, крохотными, но очень значимыми для Бога. Для Бога каждая такая искорка очень важна, и Он находится с каждой такой душой рядом всегда и сопровождает ее, и помогает ей определиться в своем выборе. У каждого живого существа есть свой выбор, то есть он может заставить любить себя или быть с ним, поскольку это не будет уже проявлением любви, это будет определенное некоторое насилие. Поэтому он просто находится как свидетель. Конечно, он дает подсказки в форме священных писаний, через наставления священных святых мудрецов там, и так далее. Это как подсказки от Бога, как что нужно делать. А все остальное, в чем мы живем, это мир грез, мир иллюзий, мир, в котором мы испытываем все новые и новые разочарования. И как бы мы ни старались, это приходит в конечном итоге к разочарованию. И только духовное направление, оно всегда будет полным смысла и наполнено вот таким источником, дающим счастье и бесконечность, которая сопровождается радостью. То, к чему человек где-то подсознательно стремится и ищет, но не все знают, что это находится у того, кто является источником всего, у Верховной Божественной Личности. То есть люди хотят с богатыми людьми иметь дело, люди хотят с красивыми людьми иметь, но Господь, Он является Бхагаваном, Он источник всего, Он самый красивый, Он самый сильный, Он самый богатый, Ему все принадлежит, Он самый отреченный. То есть Он все вот эти вот самые, так сказать, прекрасные качества, они находятся в Боге. И если мы свою жизнь свяжем с Ним, и каждый человек, он просто через очень короткое время поймет, что это то, что ему нужно. Поэтому здесь, в этом тексте, что мы сегодня прочитали, с одной стороны, мы прочитали и увидели, что душа не является хозяином тела. С другой стороны, мы видим, что Господь также является тем, кто Он вроде бы и помогает, но в то же время Он не вмешивается. Даже живое существо может испытывать страдания и боль. Но это все только потому, что мы не слышим и не хотим слышать, даже больше не хотим слышать Верховную Божественную Личность и действовать на уровне, который приведет нас к более высоким целям в жизни. Поэтому нам нужно искать более чистые источники, общаться с более чистым миром, с природой, с едой, с общением, с привычками, избавиться в своей речи от сквернословия, стараться проявлять более такие правильные качества в мире. Не думать, что мы потеряем от этого. Мы, может, что-то видимое потеряем на какое-то короткое время. Но поверьте, с этим если это какое-то греховное или с помощью греха нам досталось, то лучше это потерять, и со временем к нам придет намного лучше, лучшее и долговечное. Вот. Это каждый испытает. Это, понимаете, это опыт. Это нужно просто, просто делать, просто осуществлять определенную деятельность. Вот. И она описана, и мы читаем о ней. И это нужно просто делать. Это не тяжело. Это доступные для каждого человека вещи. Вот. Для этого нужно просто изменить некоторые вещи в своей жизни. Это пища, это общение. Вот. И все. В принципе, достаточно для начала вот этих двух вещей. Просто общаться с теми людьми, кто больше, так сказать, культивирует в себе трансцендентные или духовные привычки, или даже привычки, которые связаны с гуной благостью. Вот. И пищу, поменять свою пищу, постараться, по крайней мере, изменить диету, потому что все, что мы наполняем в себя, это влияет на нас, на наше тело, на наше сознание. Мы есть то, что мы едим. Мы не можем иначе мыслить, иначе действовать, если мы наполняем себя какой-то нечистой пищей или пищей, которая греховна по своим качествам из-за того, что она была добыта насильственным путем. Вот, такого плана. То есть это очень интересный текст, который описывает истинное положение вещей. Вот, то есть мы не контролируем тело, мы не контролируем его, и контролировать не сможем его. Вот. Господь только может контролировать. И как только мы предадимся Богу или будем действовать для Бога, мы увидим, что природа вокруг нас, как сказать, что такое природа вокруг нас, можно иначе сказать, весь мир, он немножко начнет меняться. Сама суть жизни, то есть привычки, качества. Знаете, есть такое понятие, как удача повернется к нам лицом. Да? То есть иногда вот можешь делать очень много усилий, а оно все как бы бесполезно. А иногда вроде бы ничего не сделал, а оно само собой приходит. Вот человек, который начинает служить божественной личности, верховной божественной личности, вот, так или иначе он ощущает на себе, что Господь начинает заботиться, проявлять это очень активно в его жизни. Начинают происходить удивительные перемены. Вот. Ничего безрезультатно не происходит. То есть, так же, как и болезни к человеку приходят вдруг. Одна болезнь, другая. И для человека это как бы неожиданно. И он думает, что это, почему я заболел? Или что такое? Также человек может избавляться от всего этого, только ему нужно научиться правильно действовать. Вот. А для того, чтобы правильно действовать, человек должен научиться, учиться понимать, развивать в себе трансцендентное знание, что он не владеет ситуацией, владеть ею не будет. Ему нужно научиться просто подчиниться высшим законам этого мира. То есть понять, что действуют гуны материальной природы, и он не сможет их одолеть. Да, вихиюшу, на мои, мама, моя, даратья. То есть трудно, Господь говорит в Бхагавадгите, трудно преодолеть мою божественную природу, состоящую из трех гун материальной природы. Но тот, кто вручает себя мне, может с легкостью ее преодолеть. То есть для человека, который не вручает себя Богу, он не может преодолеть вот эти страдания, которые к нему приходят снова и снова. Ему нужно просто научиться действовать на уровне согласованности с Богом. А для этого нужно, конечно, очищаться, то есть действовать на более высоком на уровне благости, избавляться от страсти, избавляться от невежества. Вот. Это постепенно происходит, это не происходит быстро. Вот. Но, как в любой практике, вот эта постепенность, она в любом случае сопровождается результатами быстрыми. На каждом этапе мы видим результаты, изменения в себе, улучшения, вот, как с точки зрения и материального плана. Вот. Я не берусь говорить экономического там, или физического. У всех по-разному происходит абсолютно. Кто-то становится здоровее, кто-то богаче, кто-то сильнее, кто-то духом сильнее там, и так далее. То есть может проявляться по-разному, неважно. Суть в том, что человек изменяется, и эти изменения его самого радуют. Это очень важно, поскольку эти изменения, к которым он стремится, Господь его награждает этим. Вот. Это то, что человеку нужно. Для этого человек, никто за него это не сделает. Никакие социальные программы государства, никакие искусственные методы йоги там, или пытаться стать здоровым там, просто ради здоровья. Нет, нужно просто понять, что есть высшая причина всех причин, есть гуны материальной природы, которые преодолеть практически невозможно, их влияние. Только можно соприкасаться, стараться больше общаться с более высокими гунами, то есть гуной благости. И потом, со временем, развивая вот такие качества гуны благости, человек доходит до уровня добродетели. Это является уже аэродромом, чтобы подняться еще более выше, выйти за пределы этого материального мира на уровень трансцендентного знания. Вот. Собственно говоря, что я хотел сказать по этим текстам, вот я сказал, поэтому, может быть, есть еще какие-то уточнения или вопросы, я буду рад полезным быть вам.
Винопани Прабу, вопросов пока нет. Я думаю, что мы можем подвести итог, может быть, какую-то сутру вот из этого всего, из этого текста.
Из этого текста сутру. Давайте для начала я прочту опять же сам текст.
Давайте, он такой замечательный, я вот, например, готова его слышать много раз.
Поэтому, почему? Потому что это и есть сутра. Вот, краткое, так сказать, определение определенных истин. Воплощенный дух, то есть это мы с вами, хозяин города тела. Вот. Город тела, почему его называют город тела? Потому что у города тела есть врата, через которые входят и выходят различные, так сказать, энергии. Вот. Это наши уши, глаза, нос, рот, гениталии. Вот. Вот. Значит, воплощенный дух, хозяин города тела, не совершает действий и не побуждает других деятельностей, и не создает ее плодов. Все это делает гуны материальной природы. То есть внешне, видите, как это выглядит, что как бы мы вроде бы действуем. Я захотел, я взял. Но на самом деле все это действует гуны материальной природы, побуждаемые нашими желаниями. Нашей долей вот этой независимости, которая у нас есть. Вот. И если мы очистим свои желания, свои побуждения, вот, с помощью того, что мы будем стараться действовать на высоком уровне, то есть откажемся от плохих привычек и будем принимать какие-то хорошие привычки, то есть, ну, тогда естественным образом нас придет к нам понимание нашего взаимодействия с нашим телом, взаимодействие нашего тела с этим миром и вот эти процессы, которые в нас происходят в форме желаний, в форме болезни, в форме какого-то вдруг беспричинного счастья или горя, которое вдруг одолевает нас. Вот. Иногда человек может проснуться с утра, и он очень счастлив, и непонятно даже от чего, хорошее настроение. А иногда наоборот. Вот. Какие-то такие вот изменения в нас происходят. Это все потому, что иногда мы что-то сделаем спонтанно правильно, и мы переполняемся счастьем. Мы даже не знаем, мы не можем связать, у нас нет знания. А иногда мы сделаем что-то плохое, и мы не можем связать, почему нам плохо, почему мы страдаем, почему у нас ничего не клеится, все падает из рук. Вот все это потому, что у нас нет знания элементарного. Вот элементарного знания. Мы думаем, что элементарное знание это 2 плюс 2 или там А, Б, В, Г, Д. Там, вот. Но в действительности элементарное знание это то, что мы есть духовная душа. Мы воплощенный дух в теле. Вот. И мы являемся как бы хозяин города этого тела. Но на самом деле мы ничего не можем, мы не можем контролировать это тело. Но если мы взаимодействуем с Богом, или хотя бы на уровне гуны благости мы начинаем общаться с этим миром, мы начинаем преобладать знанием. У нас начинает преобладать знание, и мы начинаем руководствоваться трансцендентным истинным знанием, с помощью которого мы можем уже осознавая весь мир, осознавая себя, действовать совершенно на другом уровне и испытывать совершенно другие эмоции и не поддаваться всем негативным влияниям, оскверняющим этого мира. Большое вам спасибо. Я надеюсь, я вам принес какие-нибудь мысли для размышлений, может быть, даже какую-то пользу. Я на это очень надеюсь, поскольку мы говорили на основе Бхагавад-гиты, на основе священного писания, которое дает очень много для понимания и размышления. Вот. И в общем-то, нужно продолжать это делать. Бхагавад-гита – это книга, которая пробуждает в нас разум, будит его. У многих людей он просто атрофирован. Люди просто как в стадии куда-то идут за каким-то колокольчиком. Одни за одним колокольчиком, другие за другим. Но в действительности каждый человек способен решить самые глобальные задачи самостоятельно. И для этого не должен заработать разум. И Бхагавад-гита разум включает. Это включатель разума, кнопка. Большое вам спасибо.
Винупани Прабху, спасибо вам огромное. И позвольте мне закончить нашу сегодняшнюю передачу замечательным высказыванием, которое нам написала наша радиослушательница Инна из Тирасполя. Один мудрый человек сказал, что если кто-то не чувствует божественную любовь, которая льется на него дождем, ему необходимо убрать зонтик ложного эго и гордыни над своей головой. Вот такая вот мудрость. Ну что ж, друзья, пусть над вашей головой всегда светит солнце. Оставайтесь с нами. Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.